Сперва слышались быстрые мелкие шажки, не переходившие, однако, в бег. Так мог бы идти участник состязаний по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерными, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал последний медленный шаг, как снова слышалась частая торопливая дробь, и затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, безусловно, один и тот же человек, и при медленной ходьбе, и при быстрой одинаково поскрипывала обувь. Отец Браун был не из тех, кто постоянно задает себе вопросы, но от этого, казалось бы, простого вопроса у него чуть не лопалась голова. Он видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть. Он видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Но зачем разбегаться, чтобы перейти на медленный шаг? Для чего идти, чтобы потом разбежаться? И в то же время именно это проделывали невидимые ноги. Их обладатель очень быстро пробегал половину коридора, чтобы медленно проследовать по другой половине. Медленно доходил до половины коридора с тем, чтобы доставить себе удовольствие быстро пробежать другую половину. Оба предположения не имели ни малейшего смысла. В голове отца Брауна, как и в комнате, становилось все темнее и темнее. Однако, когда он сосредоточился, сама темнота каморки словно окрылила его мысль. Фантастические ноги, шагавшие по коридору, стали представляться ему в самых неестественных или символических положениях. Может быть, это языческий ритуальный танец? Или новое гимнастическое упражнение? Отец Браун упорно обдумывал, что бы могли означать эти шаги. Медленные шаги, безусловно, не принадлежали хозяину. Люди его склада ходят быстро и деловито или не трогаются с места. Это не мог быть также ни лакей, ни посыльный, ожидающий распоряжений. В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз в развалку, особенно когда выпьют, но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряженной позе. Нет, тяжелый и в то же время упругий шаг – не особенно громкий, но и не считающийся с тем, какой шум он производит, мог принадлежать лишь одному обитателю земного шара. Так ходит западноевропейский джентльмен, который, по всей вероятности, никогда не зарабатывал себе на жизнь. Как раз, когда отец Браун пришел к этому важному заключению, шаг снова изменился, и кто-то торопливо, по-крысиному, пробежал мимо двери. Однако, хотя шаги стали гораздо быстрее, шума почти не было. Точно человек бежал на цыпочках. Но отцу Брауну не почудилось, что тот хочет скрыть свое присутствие. Для него звуки связывались с чем-то другим, чего он не мог припомнить. Эти воспоминания, от которых можно было сойти с ума, наконец вывели его из равновесия. Он был уверен, что слышал где-то эту странную быструю походку и не мог припомнить, где именно. Вдруг у него мелькнула новая мысль. Он вскочил и подошел к двери. Комната его не сообщалась непосредственно с коридором. Одна дверь вела в застекленную контору, другая — в гардеробную. Дверь в контору была заперта. Он посмотрел в окно, светлевшее во мраке резко очерченным четырехугольником, полным сине-багровых облаков, озаренных зловещим светом заката, и на мгновение ему показалось, что он чует зло, как собака чует крысу. Разумное, не знаю, благоразумное ли, начало победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что 20 разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной работе и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасающему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал минут 20, все ниже склоняясь к бумаге, по мере того, как становилось темнее. Потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап пантеры. Чувствовалось, что бегущий, сильный, энергичный человек, взволнованный, однако сдерживающий себя. Но едва лишь прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг. Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в комнату закрыта, прошел гардеробную по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть, потому что все гости уже собрались, давно сидели за столом, и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею, и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре. Это был элегантный мужчина в изысканно простом вечернем костюме. Высокий, но хорошо сложенный и гибкий. Казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживлено, как у иностранца южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал: «Пожалуйста, шляпу и пальто, я ухожу». Отец Браун молча взял номерок и пошел отыскивать пальто. Найдя, он принес его и положил на прилавок. Незнакомец порылся в карманах и сказал, улыбаясь: «У меня нет серебра, возьмите вот это». И, бросив золотой полусоверен, он взялся за пальто. Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось, правда, глупее от этого он не становился, скорее наоборот. В такие минуты, сложив 2 и 2, он получал 4 миллиона. Католическая церковь, согласная со здравым смыслом, не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял, но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты. Ведь потерявший голову свою, да обретет ее. «Мне кажется, сэр, — сказал он вежливо, — в кармане у вас все же есть серебро». Высокий джентльмен уставился на него. «Что за чушь?» — воскликнул он. «Я даю вам золото. Чем же вы недовольны?»
«Иной раз серебро дороже золота», — скромно сказал священник. «Я хочу сказать, когда его много».
Незнакомец внимательно посмотрел на него, потом еще внимательней глянул вдоль коридора, снова перевел глаза на отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец, решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник. «Тихо!» — сказал он отрывистым шепотом. «Я не хочу вам грозить, но...»
«А я буду грозить вам!» — перебил его отец Браун внезапно окрепшим голосом. «Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим!»
«Чудак! Вам не место здесь!» — сказал незнакомец.
«Я священник, месье Фламбо!» — сказал Браун. «И готов выслушать вашу исповедь».
Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул.
Первые две перемены обеда 12 верных рыболовов следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы она и была, все равно бы вы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой. Все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которого вся партия Тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стежки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь Тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики – люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гладстона. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал, ни хорошего, ни даже дурного. Не был ни расточителен, ни особенно богат. Он просто всегда был в курсе дела. Ни одна партия не могла обойти его. И если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда ввели бы. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее. И его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить, и его называли
глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу он был радушен, откровенен и наивен, как школьник.